Здравствуйте. Когда скучно, а хочется анимации, развлечения приходится придумывать самому. Для этого можно кинуть окурок на балкон соседа, запустить петарду в чужое окно, поджечь помойку или пойти по более сложному пути и, например, удачно пошутить. Автоваз сидит без праздников. Корпоративный отпуск закончился. Все вернулись к станкам и письменным столам зевать от скуки. Ни одного повода для улыбки. Впереди лишь нудное ожидание зарплаты. И тут возникла идея расшевелить болото. Показалось, что в преддверии начинающейся осени, когда вся страна под конвоем отправляет детей на каторгу и садится круглосуточно делать уроки, самое время сверкнуть пролонгированным остроумием, удачно пошутить, попробовать разыграть долгоиграющий спектакль, осмотрительно не скатываясь в сатиру. И «АвтоВАЗ» начал работу по созданию суббренда по выпуску дорогих машин. Шутка странная и одноразовая. Здоровому человеку оценить ее сложно. «Лада Веста» за 1,5 миллиона не кажется дешевой, тем более за 2 миллиона. Преодолев ценовой потолок в 2 миллиона рублей, заявлять, что теперь завод хочет отдельно делать дорогие машины, это даже не сатира, это цинизм. Претензий к «Ладам» и «Жигулям» всегда было две. Почему так дорого и почему так плохо? «Жигули» во все времена были не по карману стране и вынуждали потрошить копилки. Ради них пускались во все тяжкие, каждый раз содрогаясь от цены. После чего ужасались качеству. И всей страной надеялись, что вот-вот подешевеет, вот-вот перестанет разваливаться. Доступными «Жигули» случились только один раз, в дефолт 1998 года, когда цена на новейший ВАЗ-2110 упала до 2000 долларов. В то время Россия жила в долларах, считая рубль деревянным. Но именно в дефолт у населения деньги закончились окончательно. Оценить случившуюся доступность стало некому. С тех пор машины «АвтоВАЗа» дорожают и умело избегают качества. Даже отчаянный реформатор Бу Андерсон не смог переломить ситуацию и добиться от «Жигулей» автомобильного правдоподобия. Бо Андерсон спрятал «Весту» подальше от Тольятти, организовав ее производство в Ижевске только потому, что завод меньше. Поэтому и пороков у него должно быть меньше. Меньше воруют, меньше пьют, меньше портят. А комплектующие, стараясь избежать аффилированного брака на конвейере, Бо Андерсон попытался доставлять из Владивостока военно-транспортной авиацией, за что в итоге и поплатился. Стране невыгодна хорошая машина по доступной цене. Прибыльнее плохая машина задорого. Неумно пошутив про суббренд, «АвтоВАЗ» показал, что он не вместе со страной, у которой претензии к заводу за последние 50 лет не изменились. Почему так дорого? Почему так плохо? И понятно, что теперь станет дороже и не лучше. К прежнему недешевому добавят откровенно дорогое. Поскольку провинциальный уровень не позволяет тольяттинцам остроумия, анекдот про суббренд расскажут еще не раз. Сначала в виде новости, затем опровержения, потом как тему совещания, после чего как результат усиленной работы. Единственное, что под сомнением сами автомобили. На «АвтоВАЗе» ничего, кроме «Весты», нет. Надуть «Гранту» до состояния дирижабля не получится, а будущая «Искра» не смеет стать дороже «Весты», чтобы нечаянно не отобрать у нее последнего клиента. Значит, дорогим суббрендом станет «Веста Аура», которую пока увеличили только по длине, а теперь попробуют еще и по цене. А когда станет ясно, что суббренд провалился, на память от него оставят только ценники, и дорогими окажутся и без того переоцененные и давно завышенные по стоимости нынешние модели. И «АвтоВАЗ» превратится в фабрику премиальных автомобилей. Шутка в том, что не по сути, а только по цене. Автомобиль в Советском Союзе хотелось всем. Это была мечта каждого. И тема любых разговоров широчайшего диапазона от курилки до кабинета. Машины грезили в отсталых колхозах, в тайге, в степях, в каждом городе Советского Союза. Но это была мужская мечта. Женщин к ней не подпускали. Первыми на раздаче всегда стояли мужики, получавшие права в недосягаемом для женщин досаафе. Поддержать разговор женщины не умели и не пытались. Права получали с трудностями, клали на полку в общий ряд с аттестатами и дипломами, и за рулем случались крайне редко, оставляя недоуменное послевкусие нарушенных мужских границ. А мужики рвались к мечте. И наиболее рукастые из них делали машины сами, породив автономное явление в народном творчестве «сам авто». Власть на затеи отреагировала нехарактерно и почему-то не запретила. После чего оказалась настолько последовательной в попустительстве, что даже разрешила ставить самодельные машины на учет, выдавать номера и ПТС, допустив к дорогам общего пользования. В телевизоре появилась тематическая передача «Это вы можете», собиравшая всю страну у экранов. Население жадно смотрело, отчетливо завидовало, с наслаждением любовалось. Самодельщики случались разные и довольно быстро разделились на условных технарей и условных эстетов. Технари гнули железо, получая неказистый облик, зато неожиданное содержание. Они изобретали нестандартные агрегаты, удивляли инженерным подходом, придумывали настолько новые, что не всегда бывали поняты аудиторией. Но в числе прочего, именно в программе «Это вы можете» был предъявлен первый советский вариатор. Заводы такое сделать не смогли, а мастер в гараже смог, после чего долго объяснял, что это такое. Эстеты агрегатную базу брали, какая есть, допиливая лишь под размеры по необходимости, зато кузова создавали невероятные. Чем озадачивали сильнее вариатора? Ведь если такую красоту можно сделать на коленке, то почему нельзя на заводе? Одна из самых красивых машин Советского Союза – «Юна», работы Юрия Ивановича Алгебраистова. Идеей построить автомобиль он загорелся в 1970 году. Но планку они с братом Станиславом сразу подняли максимально высоко и обратились к дизайнерам, не менее уникальным – братьям Щербининым. На виду у советской власти был ЗИЛ-130 «Москвич», а в интеллигентском подполье было все остальное, включая дизайнеров, писателей, художников, поэтов, самиздат, самавто. Люди творили, создавали, делали, и запретить их не получалось. Себе Щербинины сделали машину спортивного вида с резким и дерзким именем «Сатана». Братья Алгебраистовы направление мысли оценили, но себе захотели иное. И началась братская работа над новым проектом. Примечательно, что строить решили сразу несколько экземпляров, тем самым создав прецедент мелкосерийного производства. За неимением гаража первую машину делали в квартире на 7-м этаже, притащив туда раму, поставив на колеса и выклеив вручную кузов из эпоксидки и стеклоткани на стальном каркасе. Автомобиль Станислава Алгебраистова закончили в 1976-м, а свою машину по имени «Юна» Юрий Иванович построил в 1982 году. Изо всей серии она получилась самая красивая. Юрий Иванович сам выклеил весь кузов, сам сделал салон, самостоятельно изготовил пластиковую торпеду, кнопки, переключатели, даже дефлекторы вентиляции. Это мастерство высочайшего уровня, когда идеально сделанная работа с безупречной подгонкой деталей и бесспорной эстетикой, своими руками, в гараже. За 40 лет Юрий Иванович машину переделал несколько раз, меняя форму крыльев, капот, бамперы, оптику, салон, двигатель, коробку, подвеску. И каждый раз демонстрируя безупречный вкус и невероятное качество изготовления. В мире это уровень пенинфорины, итал-дизайна, бертоны, а у нас это один Юрий Иванович. То, что в других странах по плечу большим дизайн-бюро, в России делает мастер-одиночка. Имя «Юна» — аббревиатура, инициалы — Юра, Наташа, Алгебраистовы. Наташа — жена и сподвижник, все годы вдохновляющая, поддерживающая, помогающая. И вот внезапное объявление. Юрий Иванович машину продает. Дело всей жизни. За 4 миллиона рублей. Самую красивую машину страны теперь можно купить. Минскому автомобильному заводу исполнилось 80 лет. Изо всех союзных республик, получивших в подарок автопром, только Белоруссия смогла удержать подарок на плаву. Кутаисский автозавод в Грузии закрылся. Ереванский автомобильный в Армении исчез. Рижская фабрика РАФ умерла. Автопром Украины продержался дольше всех. ЗАЗ даже расцвел и начал конкурировать с АвтоВАЗом. КРАС в самостоятельном плавании жил несчастливо, но долго дотянул до войны. Белорусский МАЗ от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича уверенно продвигался весь советский период и также уверенно продолжил двигаться в самостоятельной Беларуси на первой передаче к поставленным целям. Строить автомобильный завод в Советском Союзе можно в любом месте. Оно всегда окажется одинаково непригодным, неподходящим, неразумным. Поэтому выбор места политический. Затем Госплан подыскивает ему приемлемые объяснения и экономические обоснования. Минск в войну пострадал ужасно. От города мало что осталось. В результате упорной обороны немцев и упрямого штурма Красной Армии Минск освободили, полностью принеся его в жертву, как сейчас Россия поступает с украинскими городами, превращая их в мертвые точки на карте. Поскольку Советский Союз постоянно теребил республику и поднимал ее статус до самостоятельного уровня, добавив польской земли, введя в состав ООН, ей полагались атрибуты успеха и в первую очередь автопром. Именно автомобильная промышленность назначена в Советском Союзе титульной. Считалось, что страна с автомобильным производством полноценная, самостоятельная, состоятельная, а без него заведомо отсталая, неудачливая, недоразвитая. Между государством и Белорусской Советской Социалистической Республикой полагался знак равенства, поэтому белорусам была предписана автомобильная промышленность и, в первую очередь, производство грузовиков как наиболее наглядного символа социалистического строительства. Основой завода МАЗ стали ремонтные мастерские вермахта, оборудованные фирмой Mercedes-Benz. В 1942 году немцы построили на окраине Минска огромный завод для ремонта танков и автомобилей. Сделав это основательно, качественно, на века, они не планировали уходить и потому позвали автомобильных инженеров, поручив им сделать крупнейшие предприятия Восточной Европы подобного профиля. В августе 1944 года, после освобождения Белоруссии, завод оказался одним из немногих уцелевших объектов, и Государственный комитет обороны постановил освоить на нем сборку ленд-лизовских грузовиков «Студебекер», а также тяжелых грузовиков «МАК» серии «НР». С оглядкой на эту модель, с учетом накопленного опыта, стало формироваться понимание, что мастерские можно превратить в настоящий автомобильный завод по самостоятельному выпуску похожей техники. Дата постановления ГКО о сборке ленд-лиза с тех пор считается днем рождения Минского автомобильного завода. Но одно дело подписанная в Москве бумажка, и другое дело мастерские вермахта на окраине Минска. Чтобы превратиться в завод, необходимо конструкторское бюро, инженеры, технологи, станки, комплектующие, запчасти. А самый острый вопрос – какую модель выпускать? Откуда ей взяться? Кто ее изобретет, начертит, соберет хотя бы макет, чтобы полюбоваться в натуральную величину? Было принято решение отобрать готовую машину у Ярославского автомобильного завода. Там с довоенных времен пытались смастерить 5-тонный грузовик Як-14, взяв за основу американский грузовик GMC. Но с заданием в Ярославле не справились. Машину повторно стали делать в 44-м, взяв в качестве прототипа тот самый тяжелый МАК серии НР. Ярославский автомобильный завод в 1947 году под угрозой расстрелов запустил производство своего грузовика, получившего обозначение ЯАЗ-200. Внешне это был американский МАК. Копировали его так старательно, что даже сохранили логотипы на привычных местах, но импортного бульдога заменили на ярославского медведя. В 1951 году машину передали в Минск, где она и стала первым белорусским грузовиком МАЗ-200 с зубром вместо медведя в нужных местах. 80-летие завода в Белоруссии, недалеко ушедшей от строительства социализма, отмечали скромно в формате Дня открытых дверей, подпустив в толпу усталых заводчан, осторожно улыбающихся гражданских с улицы. Основу праздничного сценария – незатейливый парад. Между цехами поехали грузовики и автобусы заводского музея. Вокруг – люди с флажками и восторгом на обочинах. Машины сопровождала слегка растерянная массовка с акробатическими упражнениями, милицейскими регулировщицами и танцем гаечных ключей. Время от времени являлось начальство. Вокруг угадывалась наглядная агитация. Поскольку разрешение на радость в последнее время власть выдает неохотно, скромное торжество на заводе заменило собой полагающийся к юбилею митинг с президентом, салютом, вручением вымпелом перед руководством соревнования. В любом случае, выживший в Беларуси завод – большое достижение. Остальные автомобильные предприятия союзных республик закрылись. МАЗ работает. Больше всего на свете Энцо Феррари хотел гоняться. Ему была важна скорость, трек, подиум, технику. Он любил ровно настолько, насколько она позволяла ему побеждать. Он ценил автомобиль исключительно как рабочий инструмент, позволяющий результативно заниматься любимым делом. А любимое дело – гоняться. Поначалу Энцо выступал за рулем Альфа Ромео. Но постепенно результаты гонщика становились все лучше, а благополучие компании Альфа Ромео все хуже. И в 1929 году фирма отказалась от автоспорта, закрыв заводскую команду и прекратив тратиться на гоночные машины. Гонщик и по совместительству дилер Энцо Феррари лишь отмахнулся, тут же зарегистрировал собственную команду «Скудерия Феррари» и продолжил выступление, все на те же «Альфа Ромео», обеспечив присутствие любимой марки в автоспорте на дополнительное десятилетие до 1939 года. Первый гоночный автомобиль бренда «Феррари» появился после войны, в 1947-м. Но умница Энцо Феррари, умело торговавший автомобилями, ради продвижения которых он и побеждал, не мог себе позволить автоспорт в чистом виде и единственную гоночную модель. Он прекрасно знал, что на трассе и в шоу-руме должна находиться одна и та же машина. В воскресенье публика будет аплодировать ей в победоносном заезде. В понедельник придет за ней в магазин. Поэтому он разработал сразу две версии – спортивную и дорожную. Первая – Ferrari 125S – начала продвижение бренда Ferrari в 1947 году на треке. Вторая – Ferrari 166 Inter – подоспела на помощь через год, встав в шоу-руме в 1948. Свою приставку Inter она получила не сразу, но с ней связана потрясающая история. Когда Энцо заявил о собственном автомобильном производстве, князь Игорь Николаевич Трубецкой, блистательный парижанин, аристократ, гонщик, заказал у Энцо три машины для своей собственной спортивной команды, которая называлась «Интер». Получить такой вдохновляющий заказ на старте означало окупаемость проекта, и Энцо, почти как Готлиб Даймлер, повторил жест благодарности. Но если Готлиб Даймлер, получивший заказ от Эмиля Еллинека, переименовал в честь его дочери всю фирму целиком, подарив человечеству бренд Mercedes-Benz, то Энцо Феррари за буйки не заплывал и назвал Интером только одну модель. Ключевая особенность обеих машин – удивительный двигатель V12 объемом 2 литра. Сегодня это даже слышать странно, не говоря уже о том, чтобы представить, как могут грандиозные 12 цилиндров уместиться в маленькую упаковку из-под сока. Получается, что объем одного цилиндра – 166 кубических сантиметров. Именно эта цифра стала индексом модели. Еще одна особенность – интпошив. Каждый двигатель был уникален и не похож на соседа. Только ручная работа, только индивидуальная комплектация, только неповторимые характеристики, из-за чего никто не может однозначно назвать мощность. По паспорту мотор каждой гражданской версии развивал 90 лошадиных сил. По факту гораздо больше. Первые три экземпляра князь Трубецкой упустил и взял следующую партию. А экземпляры номер 1, номер 2, номер 3 разъехались по миру в руки еще более яростных поклонников Энцо Феррари. Судьба номер 1 и номер 2 неизвестна, зато известна судьба номера 3. Он до сих пор жив, здоров, бодр и в Новой Зеландии. Его купили по объявлению муж и жена Аманда и Филипп. Как-то раз они бродили по Аляске и ночью в палатке, листая при свете керосиновой лампы журнал, обнаружили объявление о продаже машины. Они купили Ferrari 166 Inter, привезли к себе, отреставрировали и активно ездят на ней по сей день в церковь, на почту, за хлебом. Италия 1947 года ставила руль справа, что очень пригодилось в наши дни для езды по Новой Зеландии. Машина на год старше своей хозяйки Аманды и на сегодня официально считается самым старым дорожным автомобилем Ferrari в мире. В год своего появления Ferrari 166 Inter была невероятным зрелищем на улицах. Сегодня картина вновь невероятная, но теперь она одинаково фантастична еще и для хозяйки за рулем, поскольку, будучи почти ровесницами, обе восхитительны. Пикапу не нужна скорость, ему достаточно грузоподъемности, но потом все же хочется побыстрее. В Европе побыстрее не очень получалось. Там и пикап — это в первую очередь перепиленная и переваренная легковушка, задача которой не суетиться, не расплескать, не спешить. Зато получилось в Америке, где пикап стал другом, заменил собой ковбойскую лошадь и может не только в юг таскать, но и за мустангами гоняться. О том, насколько быстр американский пикап, стало очевидно в декабре 1958 года, когда два пилота взялись устанавливать рекорд непрерывного полета на самолете. На обычной Cessna они провисели в небе без посадки на землю 2 месяца. Чтобы дозаправляться, они подлетали как можно ниже и какое-то время летели, не касаясь земли, на ходу заканчивая бензин из пикапа. То есть пока самолет летел, по земле со скоростью самолета мчался обычный серийный пикап из магазина. «Шевроле» серии 100 с мотором V8 образца 1955 года. Легковой «Форд Ранчеро» из таких состязаний самоустранился, как и последующий «Шевроле Эль Камино». Но, несмотря на способности, общий ландшафт американского автопрома не был отмечен особо яркими пикапами, хотя в целом пикапостроение оказалось с отменными скоростными характеристиками. А потом в 1991 году появился серийный гоночный пикап GMC Typhoon. Это была тюнинговая машина, но заводского производства. Прежде по Америке случались ураганные пикапы, но это были самостоятельные проекты отдельных мастерских. А теперь за выпуск самой быстрой ковбойской лошади взялась фирма «Шевроле». Машину установили V6 мощностью 300 лошадиных сил, занизили и зажали подвеску, и с 0 до 100 «Тайфун» разгонялся за 4,5 секунды. Не каждый Porsche того времени имел подобную разгонную динамику. Пикап Ford F-150 Raptor 2010 года – это продолжение американской игры в самого ловкого и быстрого. Получилось отлично и очень красиво. Раптор завораживающе хорош, и даже когда стоит, очевидно бьет копытом, высекая искры в мыслительных процессах зевак. В Европе на ответ решился Volkswagen. Он поначалу зачем-то смастерил пикап Amarok и немного растерялся собственной отваги. Машина, которую никто не просил, не ждал, не планировал покупать. Выпускался Amarok в Аргентине, где должен был стать сельхозинвентарем. Но с этой машиной Volkswagen промахнулся. Вроде бы делал печку-буржуйку, но не удержался и прикрутил пьезорожжик. На лошадь ковбоя поставили 2-литровый мотор с 2 турбинами. Посреди дождевых лесов Амазонии случился немецкий приступ бледнолицей экологичности. Amarok не приняли ни колхозники, ни джиперы. Ни мотора, ни колес, ни просвета. А потом Сан Саныч Пикуленко, встретившись на франкфуртском автосалоне с представителем компании, попросил V6. И немцы поставили на Amarok двигатель от Туарега и опять промахнулись, не угадав на этот раз с постоянным полным приводом и автоматической коробкой. И на вопрос, а зачем они все это натворили, немцы придумали неожиданный ответ. Amarok – самый быстрый пикап Европы. Автобан-курьер, максимальная скорость 200 км в час. Но гоночный грузовик в Европе мало кто понял. Volkswagen промахнулся в третий раз. После чего немцы решили не тратить деньги и на роль следующего поколения Amarok купили готовый Ford Maverick. Неуместная в Европе гоночная бацилла передалась по адресу от Amarok к Maverick, и Ford сделал гоночную версию Lobo. Amarok – это волк по-эскимоски, Lobo – это волк по-испански. Машине занизили подвеску, поставили другую коробку передач, управляемый вектор тяги от Форда Фокуса СТ, мощные тормоза, поколдовали с мотором. Но двигатель у машины такой же порочный, как на Амароке, 2-литровый эко-буст с турбиной, мощностью 253 лошадиные силы. Ну, при умелом обращении с ним можно неплохо выступать на треке, тем более, что подвеска к этому готова. Ford Maverick Lobo – горячий хэтчбэк в привычном для Америки кузове пикап. В Европе заявку на скорость от подобной машины не принимают. В Америке к таким быстрым пикапам давняя привычка. Если из песочницы выгнать всех девочек с их куличиками, формочками, ведерками и сказкой про колобка, оставить себе лопатки, совочки, машинки, получится настоящий мужской рай. Возраст значения не имеет. Правильная песочница нужна и в 5 лет, и в 40, и после 60. В такую песочницу полагается насыпать чистый песок, добавить машинки и отогнать лишних. В идеале в песочницу можно привести свет и организовать постоянный подвоз еды, чтобы не отвлекаться. Учитывая возрастную разницу, напитки, начиная с кофе, ну, можно и в диапазоне от лимонада и минеральной воды до пива разных сортов. Идеальную песочницу построили в Дубае. Называется она кафе RC CTS. Место для мужчин, хотя и остальным вход не запрещен. Здесь настоящий песок, и в нем радиоуправляемые машинки для мальчиков всех возрастов. Игрушечные грейдеры, скреперы, укладчики, бульдозеры, самосвалы, экскаваторы. Все с деталировкой, качеством, возможностями, как и полагается настоящим игрушкам. Они умеют грузить, равнять, копать, ездить. С каждой машинкой интересно, поскольку она почти настоящая, только поменьше. Такие изделия завораживают в любом возрасте. Они подробны, сконструированы инженерами и выпущены на заводе. У них гусеницы, шины, фары. Работают все механизмы. Ни налюбоваться, ни наиграться невозможно. У каждой свой большой пульт управления и сколько угодно времени. В кафе публика приходит на долгие часы. Иногда дни, порой недели. Поскольку это кафе, то в нем продумана система жизнеобеспечения. Во-первых, отличный кофе. Во-вторых, бар с напитками. В-третьих, есть чем подкрепиться. Выпечка, конфеты, печенье, подчеркивающие детство посетителей, позволяющие вернуться в возраст песочницы с максимальным погружением, но уверенностью, что мама не погонит домой, когда стемнеет, тем более, что в этой песочнице не стемнеет никогда. И несмотря на основной контингент выросших, но не наигравшихся, сюда заглядывают дети. Они робко рассматривают игрушки, пробуют управление, охотно приникают к буфету, но остаются в осторожном недоумении, поскольку, в отличие от взрослых, имеют все то же самое, но с размахом. В Дубае песочница самая большая в мире. Начинается за любым порогом и всегда в открытом доступе. И игрушки в ней свои, делиться не надо. И только мама может все же поставить песочницу на паузу, но завтра все будет то же самое, повторится вновь. И опять безграничная Рубали-Хали – одна из самых крупных песочниц мира. Женщины здесь играют в куличики детскими тракторами с опаской. Заглядывают в кафе в основном, чтобы быть в курсе. Им, как правило, не до песочницы. По дому дел хватает и без экскаватора под ногами. Хотя иногда все же хочется настоящий бульдозер, чтобы разгрести за семьей, сдвинув культурный слой на помойку. А вот у основных посетителей кафе с песочницей все пазлы складываются в понятную картину. Пульт в руки и вперед. Копать, возить, таскать, грузить. Учитывая восточную обстоятельную неспешность и навык с погружением медитативно бездействовать с монументальным видом, игра в механизированные кулички выглядит как спорт, ну, не для самых прытких и отчаянных, тем самым возвращая в детство, когда эти люди были ловкими, шустрыми мальчиками, и единственное, чего им не хватало, вот таких игрушек. В России инвалид – человек с ограниченными возможностями, в нормальном мире – человек с дополнительными потребностями. Поэтому российский инвалид спрятан в чулане, презираем обществом. Для него везде проблемы. Он лишний. Его задача – не попадаться на глаза, не портить пейзаж и как можно быстрее умереть. Появление инвалида на улице – помеха, неприятность, раздражение. Инвалидность – это его личная ошибка. В ней он всегда виноват сам. Приличные люди не позволяют себе инвалидность. Поэтому российское общество мстит за инвалидность и старательно наказывает за нее. Официальная политика заботы – это лицемерие и воровство. Инвалида предъявляют, чтобы украсть выделенные на него деньги и похвастать заботой. В советское время самым показательным видом заботы служила инвалидка – невыносимый мотопротез С3А. Им тыкали в нос, объясняя, как государство построило специальный инвалидный завод по выпуску инвалидных машин для инвалидной жизни. Единственное достижение этой мотоколяски – роль в фильме «Операция И». В остальном – насмешка, цинизм, глумление. И наказание за инвалидность. Более откровенное отношение к инвалидам власть продемонстрировала в 1950 году, сослав инвалидов на Валаам. Они портили облик коммунистических городов и не полагались при советской власти. Были арестованы, сосланы, погибли. В наказание за инвалидность. Сейчас государство с инвалидами расправляется с меньшей жестокостью, отдав наказание на откуп обществу. Но инвалидки на всякий случай не производят вовсе. Если кому надо на машине, комплект ручного управления за свой счет. И то лишь для тех, кто без ног. Остальным никак. В нормальном мире инвалид – индикатор благополучия общества, морального и технологического. Если в России инвалид по умолчанию нищий, у него нет денег, то в нормальном мире инвалид – клиент с деньгами. У него хватает средств на дополнительные потребности, которые чаще всего оплачиваются государством. В автомобильном мире инвалидность не считается наказанием и позволяет жить. Автомобиль для инвалида – это обычная машина, но есть нюанс. Управлять ей гораздо проще, можно даже одним пальцем или джойстиком. Поэтому даже с параличом можно иметь права и ездить по дорогам общего пользования. Огромный выбор автомобилей со специальными органами управления настолько не считается аномалией, что воспринимается нормой в потоке и давно не обращает на себя внимания. Все инвалиды, которым понадобилось поехать, сели за руль своих машин и отправились по делам. Автомобиль для инвалида выполнил общественную норму доступности. А если инвалид хочет жить не по минимуму потребностей, а по максимуму возможностей, если хочет с удовольствием, тогда на мотоцикл. Мотоцикл для инвалида – это же и есть мотоколяска. Нет, это мотоцикл. Быстрый, ветреный, открытый. И по всему миру находятся фирмы и мастерские, создающие мототехнику для людей с дополнительными потребностями. Вариантов конструкции всегда в избытке. Самые правдоподобные модели, где инвалид сидит в коляске, а мотоцикл едет будто сам по себе. Со стороны кажется, что происходит что-то неправильное и недостоверное. На самом деле это лишь один из способов не опуститься до уровня существования, оставшись на привычном уровне нормальной жизни. Лишь выглядит непривычно. В остальном все по-старому, как и до инвалидности. Мотоцикл с коляской. Но есть и специально построенная мототехника, где нет необходимости перегружаться из инвалидного кресла, и можно въехать на нем в мотоцикл и взять управление на себя. Идея давно отработанная на автомобилях. Она позволяет носиться с ветром на перегонки, не прибегая к посторонней помощи такелажников. Но есть и привычный сценарий – мотоцикл, но с ручным управлением. Не для всякого, но он возвращает в привычный формат, когда об инвалидности не помнишь сам и не знают окружающие. Автомобиль возит тело, мотоцикл – душу. У инвалида душа такая же, как у прочих, и для нее есть крылья. Страны Балтии отметили 35-летие акции «Балтийский путь», проложившей им дорогу к свободе и независимости. В память об этом историческом событии три республики провели автопробег, стартовав 20 августа 2024 года в Таллине и финишировав 24 августа в Вильнюсе. На автопробег приехали в том числе люди и машины, принимавшие участие в той первой акции. Многих после этого вызывали в КГБ на допросы, им грозила расправа, но уже тогда люди знали главное. Они не одни, их много, они не отступят. Перед такой решимостью КГБ был бессилен. 35 лет тому назад, 23 августа 1989 года, Литва, Латвия, Эстония взялись за руки и встали живой цепью от Вильнюса до Таллина на расстоянии 670 километров. Около 2 миллионов человек перестали бояться. Советская власть держится на страхе. Нет страха – нет советской власти. Три республики в нескончаемой живой цепочке повернулись лицом к Европе и спиной к СССР. В руках люди держали флаги не союзных республик, свои национальные. Эта мощнейшая политическая акция получила название «Балтийский путь». Детонатором послужило 50-летие секретного пакта Молотова-Риббентропа, подписанного в Москве 23 августа 1939 года. Согласно нему, Латвия, Эстония, Финляндия, Восток Польши и Бессарабия попадали в сферу интересов Советского Союза. Литва и Запад Польши – в сферу интересов Германии, как было сказано в документе, на случай территориально-политического переустройства. Несмотря на конкретный список стран, подлежащих аннексии, после захвата и раздела Польши Советский Союз 25 сентября 1939 года предложил своему союзнику, фашистской Германии, обмен территориями. СССР забирает себе еще и Литву, и отдает Германии Варшавское и Люблинское воеводство. Первым шагом к оккупации стало подписание договоров с Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией о взаимопомощи, в рамках которых Советский Союз вводил во все четыре страны свои войска. Отказалась только Финляндия. И 30 ноября 1939 года получила Советско-финскую войну. Литва, Латвия, Эстония документ от безысходности подписали и впустили на свою территорию Красную армию. 14 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, 16 июня Латвии и Эстонии, потребовав смены власти, создания новых правительств, усиления армейской группировки РККА дополнительным контингентом. Вновь избранные парламенты 21 и 22 июля 1940 года провозгласили создание Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР. Страны Балтии превратились в Прибалтику и на десятилетие погрузились в строительство светлого будущего для рабочих и крестьян. Во время аннексии весь период советской власти за рубежом оставались официальные представительства довоенных балтийских государств, Литовское и Латвийское дипломатические представительства в Вашингтоне, Эстонское в Нью-Йорке, еще одно дипломатическое представительство Литвы в Лондоне и еще одно литовское в Ватикане. Инициатором выхода из СССР стала Литва. 22 августа 1989 года Верховный Совет Литовской ССР обвинил Советский Союз в насильственной оккупации стран Балтии и прямой связи между пактом Молотова-Риббентропа и вступлением стран в состав Советского Союза. Литва заявила, что присоединение всех трех стран было насильственным и в силу существования секретного протокола незаконным. Следовательно, все нормативно-правовые акты, изданные и применявшиеся на территории Прибалтийских союзных республик с 1940 года, недействительны. И всю свою историю Советский Союз не признавался в существовании этого пакта. 23 августа 1989 года страны Балтии вышли на акцию «Балтийский путь», показав не только отсутствие страха, но и открыто продемонстрировав конец советской власти. Люди приезжали на акцию на своих машинах, на автобусах, на всем, чем можно. В небе летали два самолета Ан-2 и разбрасывали цветы и открытки. Три страны стояли, взявшись за руки, а весь мир в изумлении наблюдал за агонией Советского Союза. Балтийский путь имел мощнейший резонанс на Западе и начал менять конфигурацию политической карты мира. 11 марта 1990 года Литва, первой из Балтийских республик, объявила о восстановлении государственной независимости. 24 августа 2024 года автопробег прибыл на главный проспект Гедимина в Вильнюсе, выстроившись на всеобщее обозрение. В этот день памяти, когда 35 лет тому назад началось избавление от советской оккупации, главными стали автомобили советского периода. С ними у людей связана своя страница биографии. Эти машины сопровождали часть их жизни и были рядом во время тех исторических событий. Сейчас они вызывают только добрые улыбки и хорошие воспоминания. На них смотрят с теплотой и оттенком ностальгии. С проспекта Гедимина автомобильный парад двинулся к конечной точке маршрута – Вильнюсскому автомобильному музею. Когда машины ушли, на проспект вышли военные оркестры блока НАТО, символично обозначив четким маршем финал советской истории. Вопросы, ответы, реплики, наши любимые. Mood message. Автоматическую КПП на автовазе задумали, чтобы она не только голосила акапеллы, но и аккомпанировала этому вокалу, а может быть даже и подтанцовывала. Берков. Случайно попал на местный фестиваль ретро-автомобилей в нашей деревне на Кипре. Поговорил с очаровательной старушкой в ретро-платье. Она оказалась владельцем милой машинки. Рядом стоял Роллс-Ройс ее мужа, монументальный как алтарь, в сером цвете, и задавал тон, на фоне которого «Мустанг» смотрелся неуместно. Очень рад, что бывают такие мероприятия, простые, буквально на парковке у супермаркета, вечером, чтобы поболтать, пофотографироваться. Артур А. Оказывается, если в стране нет выжившего из ума преступника с ОПГ, то нет воров, коррупции, войны, китайского шлака, а есть самые обычные человеческие прелести жизни, вплоть до замечательных автомобильных шоу. На сегодня все. До свидания.